«Омане Падме Хум! Омане Падме Хум!» Монахи вновь и вновь повторяли священные слова. Барабаны рокотали, крутилось странное колесо. Только сейчас Ростислав заметил, что его желтая поверхность покрыта странными, похожими то ли на змеек, то ли на жучков знаками. Черная жидкость в чаше кипела. Сронцан Гамбо осторожно отставил глиняный сосуд в сторону и кинул в огонь щепотку чего-то серого, похожего издали на порох. Пламя вспыхнуло, по залу поплыл резкий одуряющий аромат. Капитану показалось, что стены сдвинулись, стало темнее, а голоса монахов загремели, заглушая барабаны. И вдруг совершенно внезапно все стихло. В первую секунду тишина была оглушающей, но тут Сронцан Гамбо вновь кивнул, осторожно поднял чашу с каменного пола. Ростислав удивился еще больше. Валюженич медленно встал, провел сложенными ладонями перед лицом, поклонился, а затем стал громко, нараспев, произносить непонятные, диковинно звучавшие слова. Вначале капитану показалось, что американец впал в транс, но затем он заметил, что в левой руке Тед держит листок из блокнота с карандашными каракулями, время от времени туда поглядывая. Арцилов успокоился, с Валюженичем все было в порядке. Голос американца звучал все громче, монахи сначала незаметно, а затем все явственнее начали кивать в ответ. Наконец Тед сделал секундную паузу, выкрикнул короткое странное слово «Орхо!» «Орхо!» — эхом откинулись монахи. Арцилов поймал себя на том, что тоже повторил заклинание, хотя и не вслух, а лишь мысленно. Тед на миг перевел взгляд на капитана, и тот заметил, что глаза американца блестят от возбуждения. Наверное, Валюженич и впрямь чувствовал себя на высоте. Не каждому студенту с Сорбонны удается поучаствовать в тайном обряде пхотов. Арцилов невольно усмехнулся, но усмешка тут же замерла на губах. Тот, кто сидел рядом с Сронцан Гамбо, шевельнулся. Ростислав ждал чего-то подобного, но зрелище оказалось страшнее, чем он думал. Дрожь побежала по неподвижному телу, бесцветные губы слегка дернулись, затрепетали веки. Арцилов закусил губу, но внезапно охнул. Глаза медленно раскрылись, но их взгляд был чист и ясен. Взгляд человека немолодого, много пожившего, но, без сомнения, такого же живого, как и все сидевшие рядом. Сронцан Гамбо, подняв чашу, поднес ее к губам проснувшегося. Тот с явным усилием сделал глоток, по телу вновь прокатилась дрожь, ладони до этого неподвижно скрещенные на груди шевельнулись. Монах взял чашу из рук Сронцан Гамбо и сам поднес ко рту. Пил он медленно. С каждым глотком исчезали остатки оцепенения, кожа теряла неприятный серый цвет, тонкие серые губы стали наливаться краской. Наконец монах осторожно отставил чашу, улыбнулся и поклонился окружающим. Ростислав почему-то ожидал, что теперь все должны вскочить, закричать или, по крайней мере, как-то выразить свои чувства. Но монахи молча поклонились в ответ, а затем, следуя быстрому жесту Сронцан Гамбо, встали и, собрав свой магический скарб, по одному вышли из зала. Теперь их осталось четверо, если не считать безмятежно улыбавшегося золотого Будду. Монах расправил плечи, провел рукой по лбу, а затем заговорил. Голос был самым обыкновенным, только очень тихим. Сронцан Гамбо что-то сказал в ответ, монах кивнул, а затем с улыбкой поглядел на Валюженича и Арцилова. «Он просит нас подойти поближе», — шепнул Тед. Капитан встал и с некоторой робостью шагнул вперед, нерешительно остановившись возле жаровни. Монах кивнул. Ростислав понял и присел рядом. Валюженич пристроился тут же, скрестив ноги по-турецки. Вновь послышался тихий голос, на этот раз обращенный уже непосредственно к Арцилову. Тот взглянул на Валюженича. «Его зовут Санхава. Он просит вас, Ростислав, быть внимательным и слушать его слова. Не знаю, почему». Но Арцилов уже понял, вспомнив пещеру и старика, напоившего их сомой. «Надо быть внимательным, чтобы видеть и слышать». Ростислав заставил себя сосредоточиться, представив, что вокруг нет ничего, ни зала с улыбающимся Буддой, ни тех, кто сидит рядом. Слова звучали глухо, непонятно, но вдруг он почувствовал, вернее, услышал, как кто-то сказал по-русски. Вижу, ты уже начинаешь понимать, воин. Арсулов хотел оглянуться в поисках неведомого переводчика, но тут же сообразил. Слова, сказанные на чужом языке, отразились в его сознании. «Да, кажется, — неуверенно проговорил он. — Здравствуйте. Мир тебе, посланец Гессера. Я не ждал столь быстрого возвращения в круги скорби, но тебе нужна помощь». «Оу, Ростислав, вы понимаете по-обходски?» — шепнул пораженный Валюженич. Объясняться было некогда. Капитан, кивнув Теду, вновь заговорил. «Господин Цонхава, мне, честное слово, неудобно. Я не посланец Гессер Хана, но мне и моим друзьям действительно нужна помощь». «Ростислав, я не понимаю», — растерянный Тед напряженно вслушивался в малознакомые русские слова. «Как вам это удается?» Цонхава с улыбкой взглянул на нарушителя его покоя и покачал головой. «Ты кто вызвал меня? Как зовут тебя, чужестранец?» «Тед», — Валюженич запнулся, — «Тадеуш, если точно». «Тадеуш», — монах повторил по слогам незнакомое имя. «Ты молод, но смел. Знаешь язык пхотов и не боишься приступить порог недоступного. В тебе чувствуется древняя кровь, очень древняя». «О, мои предки стали дворянами еще в 15 веке», — американец был явно польщен, — «они из Великопольши». «Я не о том», — перебил монах, — «не о званиях и правах, которые даются людям другими людьми. Но не будем сейчас об этом. Ты нетерпелив, Тадеуш. Твой спутник, посланец Гессера, уже понял, что требуется. Не спеши. Слушай и думай». «Я не...» — начал Новерцулов, но осекся. «Ну, в общем, меня зовут Ростислав». «Мир тебе, Ростислав. Не будем спорить о словах. Считаться посланцем небесного всадника почетно. Те, что называют себя так, совсем не обязательно думают, что ты лично знаком с царевичем Джором, умершим 1000 лет назад. Монах взглянул на сидевшую рядом с ним Црон Цангамбо, тот еле заметно улыбнулся в ответ. «Я из России», — продолжал капитан, — «я офицер». «Вижу, Ростислав». Губы монаха вновь улыбнулись, но глаза оставались спокойными и грустными. «Ты воин, и тебя занесла сюда война. Я постараюсь говорить на твоем языке. Не на русском, это, как видишь, не требуется, а на том, что тебе понятнее. Кто-то искал твоей смерти. Ты бежал сюда, в наши горы». «Нет, то есть не совсем так. Враги взяли в плен моего спутника. Ему нужна помощь». «О, мистер Арцулов!» — воскликнул Тед, внимательно вслушивавшись в речь капитана. «Неужели я научился понимать по-русски?» Монахи улыбнулись, и Тед смущенно замолк. «Слушай внимательно, Тадеуш», — кивнул Цанхава. «У тебя слишком горячая кровь, ты всегда спешишь. Слушай и не торопись». «Я, наверное, начал не с того», — капитан взглянул на молчаливый отсрон Цангамбо и решился. «Господин Цанхава, то, что случилось со мной и моими товарищами, — лишь частность. Произошло нечто худшее. Шикарго захвачен. Там сейчас какие-то бандиты, некроманты, оборотни». «Мы еще успеем поговорить об этом», — нарушил молчание Црон Цангамбо. Арцулов отметил, что понял слова настоятеля, сказанные по-обходски, хотя и не так явственно, как речь Цанхавы. Казалось, голос Црон Цангамбо доносится откуда-то издалека. «Шикар гомб», — медленно повторил Цанхава. «Значит, беда все-таки случилась». «Ростислав, вы знаете, что скрывает монастырь?» «Ну, ведьма...» — нерешительно начал капитан, которую ранили, и она... Тут он заметил, что Цанхава беззвучно смеется. Срон Цангамбо тоже улыбнулся, но, как показалось, Арцулова немного смущенно. «Спасибо тебе, Ростислав, что ты пытаешься говорить со мной на моем языке», — отсмеявшись, заговорил Цанхава. «Но не будем о Бранг-Срино и запекшейся крови царя Ада-Ямы. В недрах под Шикар-Гумпом спрятана страшная сила. За горами, в земле поклоняющихся богам Тримурти, есть сказание о божественном оружии, которое получил царевич Арджуна». «О, Бхагавад-гита!» — не выдержал Тед, слушавший речь монаха с прикрытым от волнения ртом. «Война с пандавами!» «Да, война с пандавами. Ты неплохо знаком с нашей историей, Тадеуш. Под Шикаргомпом спрятана смерть. Но, к счастью, его создатели позаботились, чтобы никто не смог овладеть ею. На земле нет средств, чтобы вернуть оружие царевича Арджуны. На Земле, а на других планетах, быстро спросил Арцилов, вспомнив о Мономахе. Там есть, и, возможно, опасность ближе, чем кажется. Но то, что спрятано под Шикаргомпом, можно использовать иначе. К сожалению, наши предки не уничтожили средство, способное вызывать беду. И даже хранили его в самом Шикаргомпе. «Рубин — голова слона», — понял Тед, — «кровь бока ямы». «Да, его привезли издалека. О нем говорят странные вещи. Я не о царе ада. Вы, люди чужой земли, где поклоняются другим богам, лишь посмеетесь таким басням. Но камень, который ты, Тадеуш, назвал рубином, вовсе не камень. Он не сотворен природой, но он не создавался и людьми». «Брат», — перебил Трансангамбо, — «наши гости не готовы к тому, чтобы осознать истину». «Мы тоже. Голову слона можно использовать, чтобы усилить и исказить то, что вырывается из недр горы. Это оружие не убивает, но может сотворить кое-что похуже смерти». «Значит, Шикаргомб в руках врагов». «Вы разбудили меня слишком поздно». Он повернул голову к Трансангамбо, и тот, несмотря на всю невозмутимость, явно смутился. «Все случилось слишком быстро, брат. Мы не ждали нападения. Погибли все. Я увел лишь четверых. Враги не должны были войти в Шикаргомб. Если это все-таки случилось, значит, теми, кто напал на монастырь, предводительствует некто, знающий больше, чем все мы. А это знание недоступно человеку. Я хочу узнать вашу историю, Ростислав. И Тадеуш, расскажите по очереди. Говорите коротко и не бойтесь произносить непонятные мне слова. Я пойму». Рассказ Теда не занял много времени. Санхава слушал его, слегка улыбаясь. Арцилов поймал себя на мысли, что монах слегка посмеивается над молодым археологом. Но при первых же словах капитана улыбка исчезла с лица Цонхава. Он слушал молча, не перебивая, но глаза с каждой минутой смотрели все мрачнее. Наконец он покачал головой. «Гордыня людей заполонила землю, и земля наполнилась кровью. Теперь людская гордыня не щадит и небеса. Я верю, Ростислав, что те, кто создавал Мономах, думали о людском благе. Но за ними могут пойти другие. Впрочем, на земле происходит нечто худшее. Хранители Шикаргомпа успокоились слишком рано и проглядели зло. Но не будем об этом. Твой спутник, как я понял, из вражеской армии?» «Это не имеет значения», — твердо ответил Арцилов. «Здесь у нас общие враги». «Он, наверное, смел и умен. Ему повезло. Через короткое время, когда силы зла освоятся в монастыре, даже ему не проникнуть в Шикаргомб. И, возможно, даже мне. Ты что-то хотел сказать, брат?» Последнее относилось к Трансангамбо. Монах взглянул на Цунхао, затем на Арцилова и неохотно проговорил. «Мы нарушаем волю небес. Их спутник выполнил все, что ему велено. Его ждет иная награда, больше, чем можем предложить мы или кто-либо на земле». «А что скажешь ты?» — Цунхао повернулся к Теду. Валюжинич не думал и секунды. «Оу, мистер Цунхао, когда-то мои предки воевали против татар и казаков. Никто из них не бросил бы товарища в беде. У нас в штате Индиана таким не подают руку и выкидывают из салунов. Стив спас мне жизнь, о чем еще говорить?» «А как же воля небес?» — улыбнулся монах. Слова Валюжинича явно пришлись ему по душе. «Разве все, что делается, не делается по высшей воле?» — удивился Арцилов. Брови Трансангамбо поползли вверх. Цунхава вновь засмеялся. «Каждый видит небеса по-своему. Для вас лицо Бога пока лишь лицо воина. Да будет так, всему свое время. Довольно. Сейчас я поговорю с вашей спутницей. Надо понять, что успели сделать с монастырем захватчики. А ты, Ростислав, подумай, что будешь делать, когда мы найдем твоего товарища. Важно не только войти, но и выйти».